Итак, друзья, у нас сегодня 6 февраля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре «Просветление» в городе Москве возле метро «Новослободская». И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Изучаем мы с вами йогу влюбленности, и сегодня у нас очередная лекция. На предыдущем занятии мы с вами попытались рассмотреть анализ тех или иных событий нашей жизни с позиции аксиоматики в свете йоги влюбленности. Мы рассмотрели с вами безответную влюбленность. Как вы понимаете, такого рода ситуаций, требующих вот такого же анализа, в жизни набирается достаточно большое количество. То есть, а что, если не вы влюбились, а ваша влюбленность безответная, скажем наоборот, кто-то в вас влюбился, и как себя надо при этом вести? Или какие-то другие моменты, так или иначе, встречающиеся в нашей жизни. И, конечно же, хорошо бы иметь хотя бы предварительный ответ на них, дабы осознать, что происходит, и не сделать ошибок. Понятно, что время анализа всех возможных ситуаций, которые только встречаются в человеческой жизни, связанные с понятием влюбленности, заняло бы колоссальное количество лекций, и, собственно, делать это надо, и делать мы это будем. Но всегда хочется хоть какое-то такое, знаете, приблизительное руководство еще до того, как ты изучил все нюансы. То есть какие-то советы, так или иначе, связанные с влюбленностью, которые можно было бы озвучить уже сейчас без расшифровки, каким образом они выводятся, каким образом они получаются. По той простой причине, что самый невосполнимый фактор – это, друзья, фактор жизни. Жизнь идет, мы с вами не молодеем, и сил у нас, как правило, не прибывает. Поэтому если мы не воспользуемся тем или иным знанием прямо сейчас, то с каждым годом будет воспользоваться им тяжелее и тяжелее. Поэтому, конечно же, имеет смысл сперва, так сказать, для вас получить общий скелет предупреждения о том, что желательно делать или чего желательно не делать, если вы вдруг волеизъявите стать на путь йоги влюбленности. Дабы к тому времени, когда вы уже изучите многочисленные тонкости и поймете, откуда были даны эти рекомендации, так вот, чтобы к этому моменту вы не наломали дров. Я еще раз хочу вам сказать, что фактор времени, фактор ресурса очень жестко ограниченный у нас в открытом йога-университете. Цель открытого йога-университета, конечно же, подготовка преподавателей йоги, которые будут преподавать обычные йоги. А получается так, что йога-триады и йога-влюбленность идет по остаточному принципу, не потому, что это второстепенные йоги. Нет, это скорее, может быть, первостепенные йоги. Но только, знаете, бесполезно человеку, у которого на глазах повязка, объяснять нюансы, значит, красок или тех или иных художественных произведений, или, так сказать, не художественных, а произведений, которые были нарисованы. Сперва надо хоть что-то научиться видеть. И поэтому, конечно же, вот йогу влюбленности и триаду мы даем, ну, до известной степени, в, не скажу в ущерб другим основным йогам, но в очень жестком режиме экономии. Мне всегда в памяти предстает случай Сергея Павловича Королевым, которому позволили сделать военную ракету, он взял на нее, значит, и спутник установил, значит, вместе с человеком, и мы вырвались в космос. Вот аналогия примерно такая. Конечно же, под йогу влюбленности у нас сейчас ресурса нет, жестко нет. Люди просто-напросто умирают. Но если же мы сделаем этот прорыв, то мы качественно расширим возможность помогать людям. Собственно говоря, почему сейчас йога влюбленности здесь и провозглашается. У нас политика в этом отношении давать знания как можно быстрее. Так вот, я вернусь. Итак, есть какой-то общий скелет советов, чего делать или чего не делать. И вот мы сегодня на сегодняшней лекции постараемся их быстренько просмотреть. Сперва я озвучу их в таком быстром порядке, а затем, настолько, насколько нам поможет время, позволит время, мы начнем каждое из этих положений расшифровывать. Но начну я с самого начала. Напомню вам, что йога – это система самопознания, которая свято придерживается принципа трех принципов йоги – доброты, здравого смысла, значит, отказа от страданий. И более того, йога должна вести к свободе. Поэтому все, любое учение, которое вас будет порабощать, не является йогой. Значит, почему я это сейчас вам говорю? По той простой причине, что те некие факторы какого-то личностного поведения в жизни ни в Боже мой, ни в коей мере не являются какой-то, знаете, жесткой программой для всех. Это всего лишь свободные такие советы, которым вы можете придерживаться, либо не придерживаться. В соответствии с, вашим образом жизни, вашей кармической ситуацией. Но советы эти как бы вам даются, что если вы все-таки станете на этот путь, чтобы вы не повторяли ошибок, которых и так уже было сделано много до вас, и которые вы сами можете сделать, если, соответственно, ну, не будете, иметь в виду эти советы. Но еще раз, никто не имеет права навязывать нам образ жизни. Йога в первую очередь не стремится к тому, чтобы как-то регламентировать вашу жизнь. И какой образ жизни будете вести лично вы будете определять сами. Никто не может быть в этом смысле заменой вашей свободной воли. Йога очень сильно чтит вашу свободную волю, вашу свободу и вашу возможность даже делать глупости. Если сам Абсолют позволяет нам делать глупости, не вмешиваясь, не навязывая нам ничего, кто же еще может, вмешаться в нашу жизнь. И теперь мы начнем рассматривать это все. Итак, согласно концепции йоги влюбленности, существует три стадии. Первая стадия – это когда мы испытываем влюбленность, подарочную влюбленность. Мы сами не знаем, откуда она приходит к нам. Она захватывает нас. В течение этого времени наше восприятие мира меняется. С позиции йоги влюбленности мы начинаем лучше понимать мир и приближаемся к смыслу, для чего был этот мир создан. Но затем, в результате действия нашей негативной кармы, а по сути дела эта карма произведена нашим неведением, мы имеем тенденцию терять эту влюбленность достаточно быстро. И поэтому люди, которые прошли состояние влюбленности и затем ее так или иначе потеряли, относятся к так называемой второй стадии йоги влюбленности. То есть это те, кто уже когда-то попробовали на вкус это состояние. Наконец, есть третья группа людей. Это те, кто воспользовался вот этим осознанием методов, устранил все возможные негативные причины потери влюбленности. То есть отточил свое тело, свои чувства, свой разум, развил себя духовно. И в результате, когда в очередной раз этот подарок посетил таких людей, эти люди уже не теряют этот подарок. Соответственно, эти люди в состоянии по полной воспользоваться всем тем, что дает нам влюбленность. И, как правило, значит, достигают высшего состояния достаточно быстро, реализуются сами, понимают, для чего пришли они в этот мир. И они остаются какое-то время в этом мире до тех пор, пока нужно их присутствие, их помощь, их советы. А затем они просто уходят из этого мира. Просто исчезают из этого мира. Почему? Потому что подобно тому, как школьник, знаете, вы все входили в школу, вот вы закончили, скажем, какой там класс, сейчас у нас выпускной. И если вы и возвращаетесь в школу, то только лишь там встретиться со своими бывшими одноклассниками. А просто так в школу вы уже не ходите. Вот точно так же и люди, которые достигли третьей стадии йоги влюбленности, они прошли эту школу, которую мы называем наша реальность. Они больше не нуждаются в ней, они уходят в какие-то более фантастические, так сказать, высоты, о которых мы даже сейчас связано и подумать не можем. Но время от времени, как бывшие ученики навещают свою школу, точно так же эти йоги и йогини, достигшие третьей стадии в йоге влюбленности, время от времени рождаются или приходят на нашу землю, дабы своим примером послужить таким как бы знаменем для всех остальных, чтобы всем остальным было легче, так сказать, преодолевать все жизненные, может быть, трудности, непонимания, ошибок. То есть эти люди возвращаются уже как учителя и учительницы человечества. Итак, вот есть такие три явно выраженные стадии. Что касается первой стадии, то кому придет этот подарок, никто сказать не может. Этот подарок внекармичный. А затем, когда человек достигает второй стадии, у него остается отпечаток от пережитой влюбленности. Причем этот отпечаток настолько сильный, что он передается из жизни в жизнь. И когда, скажем, в одной жизни вы пережили это состояние влюбленности, но вот вы родились в следующей жизни там маленькой девчушкой или юношей, то у вас может наблюдаться чувство ожидания влюбленности. Это более чем странно, потому что вам-то, может быть, от роду-то всего сколько там лет, и у вас не было ни жизненного опыта, ни знаний никаких. Не то, что там про влюбленность, а вообще про то, где вы родились. Но очень у многих и очень часто наблюдается ощущение того, что что-то главное в их жизни еще впереди, что что-то их ждет совершенно фантастическое. И вот это вот ожидание влюбленности может сквозить очень-очень сильно. Очень-очень сильно влияя на поступки, на, так сказать, выбор цели в жизни или на свое поведение. И вот это вот состояние, когда вы ждете влюбленности, хотя у вас ее, может быть, не было в этой жизни, доказывает, ну, во всяком случае, для вас лично, что вы уже находитесь во второй стадии йоги влюбленности. Вы когда-то это пережили и теперь ждете, чтобы это вернулось. Конечно же, вы начинаете, так сказать, под вот этим отпечатком пережитой, может быть, в прошлой жизни влюбленности, самого там раннего детства, смотреть на других людей, на противоположного пола, в надежде, что через них вам откроется влюбленность. И это такое состояние, можно назвать ее влюбчивости, когда человек мгновенно может очаровываться то одним, то другим, то третьим, но тут же как бы остывать. Почему? Потому что больше такой человек где-то находится в неких воспоминаниях предыдущей влюбленности, чем это подарок, вот, который приходит уже в этой жизни еще раз. То есть, если мы интересуемся темой йоги влюбленности, а раз мы слушаем эту лекцию, то, вероятно, так или иначе нам эта тема интересна, то с формальной точки зрения всех нас можно отнести к группе второй стадии йоги влюбленности. Мы пережили это состояние либо в этой жизни, либо в предыдущей жизни, и нам оно интересно. Причем мы еще даже не всегда для себя связано можем определить, почему. Но это ожидание внутреннего счастья, внутреннего чуда, это ожидание чего-то фантастического, грандиозного, но связано, как ни странно, с такими вполне конкретными, может быть, чертами чисто человеческими. То есть мы ждем другого человека, который бы олицетворял для нас всю космическую грандиозность Вселенной. И если мы стремимся вновь пережить влюбленность, то, конечно же, мы можем продолжать ждать, когда этот подарок нас вновь посетит. Но когда он нас вновь посетит, нет никакой гарантии, что мы его так же не потеряем, как мы потеряли предыдущие все влюбленности. Напомню вам, что если бы мы не потеряли предыдущие влюбленности, так сказать, вот этой первой стадии, а сохранили бы, может быть, эту влюбленность в прошлой жизни до конца своих дней, то есть набрали некое критическое время, проведенное в состоянии влюбленности, то мы бы уже в этой жизни родились как учителя и учительницы йоги. Поэтому, друзья, я попрошу, не надо разговаривать. Если кому-то что-то неинтересно, я попрошу, тихо, можно выйти и уйти. Просто очень тяжелые лекции. Ну, пожалуйста, тогда помолчите. Тот факт, что мы эти лекции проводим для всех желающих, это попытка, может быть, ну, другим всем желающим прикоснуться к этим знаниям. Вообще говоря, эти все лекции для студентов открытого йога-университета. Чтобы стать студентом открытого йога-университета, надо ой, как много чего сделать. Да, так вот, вернемся мы. Итак, если вы не набрали этого критического времени, то вы ее потеряли. Если же вы ее не потеряли, то в этой жизни вы уже родились как учителя и учительницы, в том числе и йоги влюбленности, поэтому спросите, не является ли каждый из вас уже учителем, значит, йоги влюбленности, да? Но я сразу же, что называется, как бы это сказать, клиентов медицинских учреждений прошу не беспокоиться. К сожалению, вот эта тема йоги влюбленности моментально обрастает большим количеством несколько психически неуравновешенных как мужчин, так и женщин, которые начинают себя внутри уже считать там олицетворением богини любви и красоты, учителями влюбленности, учителями человечества. Но на поверку все оказывается просто запущенным таким психическим расстройством. Вот. Поэтому как бы так особо надеяться, что мы с вами уже учителя и учительницы йоги влюбленности и набрали то критическое время в предыдущих жизнях и фактически здесь живем только лишь для того, чтобы показать пример другим, вот, на это рассчитывать не приходится. Поэтому остается, что мы с вами находимся во второй стадии йоги влюбленности. И вот если мы понимаем всю важность такого понятия, как влюбленность в нашей жизни, а еще раз мы можем понимать ее только лишь в одном случае, если у нас был опыт, Если же у человека не было опыта вот этой высочайшей влюбленности, скажем, ну еще недалеко человек как-то, может быть, ушел от жизни в телах животных. В телах животных тоже мы можем видеть явно выраженные проявления любви. Собака любит своего хозяина, иной раз человек другого человека меньше любит, чем собак. Вот. Но все равно чего-то не хватает. Этого чего-то, безусловно, не хватает интеллекта. Собаке чуть бы побольше интеллекта, и она бы вообще не отличалась от человека. Да? Вот. Но влюбленность приходит только лишь если все грани нашего естества отточены. То есть нет вот этих недоработанных каких-то моментов. Так вот, случается так, что некоторые люди в прошлой жизни никогда не испытывали состояние влюбленности, и в этой жизни не испытывают состояние влюбленности. Более того, даже эта мысль о влюбленности к ним и не приходит, и даже они к ней и не стремятся. Они склонны называть взаимоотношения между мужчинами и женщинами, знаете, такой любовью в плохом смысле этого слова, то есть занятия сексом или какого-то такого, ну, сексуального больше интереса, нежели чего-то такого запредельно утонченного. Сразу я напомню, что в этом нет ничего плохого, это действительно сексуальное влечение мужчин и женщин, действительно очень важный фактор, не будь его, мы бы так и не подошли к состоянию влюбленности. Более того, этот фактор необходим для поддержания, для поддержания влюбленности. Но все-таки под понятием влюбленности понимается нечто более высокое, чем занятие сексом, чем интерес просто друг к другу. И вот как бы в этом отношении есть люди, которым неинтересна эта тема. И бесполезно с ними говорить или что-то им объяснять. До тех пор, пока они хотя бы немного не переживут, пока в этой жизни с ними это не случится, они невосприимчивы. Причем нет критерия такого, что, допустим, если человек интеллектуально развит, то он обязательно там испытывал влюбленность. Нет, мы встречаем людей чрезвычайно интеллектуально развитых, но которые даже и не представляют, что такое влюбленность безумная, вот эта, запредельно космическая. Наоборот, обратная ситуация. Иногда мы встречаем человека вроде бы даже интеллектуально и недалекого, но он буквально светится этим ожиданием пережить эту влюбленность. Так вот, получается, что если мы все-таки переживали ее и теперь начинаем заниматься йогой, то йога в первую очередь славна своими практическими советами по тому, как что делать. И тут вот возникает этот список, о котором я в самом начале нашей лекции упомянул. И сейчас я постараюсь его достаточно быстро озвучить, а потом мы по пунктам перейдем и будем разбирать его. Итак, ожидание влюбленности может присутствовать у вас как в младенчестве, то есть вы еще очень совершенно маленькие дети, так и в юности, так и в зрелости, так, друзья, и в старости. Иногда считают, что, значит, удел стариков сидеть на солнышке, что называется, греться. Ничего подобного, в этом отношении принципиальной разницы нет никакой между там, 16-летним юнцом и 80-летним, так сказать, пожилым джентльменом. И тот, и другой может влюбиться, как мальчишка. И эта влюбленность не зависит, друзья, ни от возраста, ни от чего. Это внекармичные вещи. В то время как наш возраст, наше состояние здоровья, так сказать, нашего какого-то мировосприятия во многом определяется предыдущей историей, то есть карма. И вот вы, так сказать, чувствуете, ожидаете эту влюбленность. И вы столкнулись с этим учением, которое называется триада. Триада, напомню, йога влюбленности, йога союза, тантра-йога. И вдруг вам показалось, что здесь есть какие-то ответы на те вопросы, которые вы задавали, задаете или можете себе задать в процессе своей жизни. Еще раз, на предыдущей лекции мы показали, что на многие вопросы вы можете, строго говоря, выводить ответ сами, пользуясь тем, что называется аксиоматика йоги. Но это примерно то же самое, как из общих принципов математики выводить какие-то сложные формулы. Каждый из нас может это сделать, но на это уйдет очень много времени. И, конечно, если вам надо рассчитать площадь круга или там объем шара, легче заглянуть в справочник, чем самому интегрировать, значит, эти сложные фигуры и получать результат в виде формулы. И вот у вас на этом этапе должно зародиться доверие к учению. Не слепая вера, друзья. Слепой веры быть не должно. Мало ли кто что напутал, мало ли где там кто-то ошибся, неправильно перевел, неправильно интерпретировал знания. Но должна быть такая какая-то вера. Но, понимаете, доверяй, но проверяй. И вот отношение у вас должно быть к этим рекомендациям именно такие. До тех пор, пока сами не вывели, не получили тот же самый результат, вы должны всегда доказывать для себя правильность этого результата. Так кто-то из классиков сказал такую фразу, что человек должен каждый день для себя доказывать наличие абсолюта. Это, по-моему, из бхакти-йоги такое выражение. Вот. Ну, здесь, конечно, так, задача стоит в каких-то правильных наших решениях в жизни. Но, по сути дела, то же самое. Итак, самое первое, с чего начинается реальные действия в йоге влюбленности, а йога влюбленности неотрывна от триады, от тантра-йоги, йоги сексуального союза, самое первое, что к нам приходит, мы должны узнать об этом учении. Если мы, понятно, не знаем об этом учении, придется самому идти, набивая шишки. Второй момент, или следующий момент, мы должны волей изъявить, принять это учение. Еще раз, друзья, в этой вселенной все так очень хитро сделано. До тех пор, пока вы не волей изъявите, чтобы в вашу жизнь что-либо вошло, это и не войдет. До тех пор, пока вы не волей изъявите, чтобы в вашу жизнь там, повторно вошла влюбленность, она и не войдет. Точнее, если она войдет, а вы волей изъявляете, чтобы ее не было, вы, конечно, ускоренно будете ее рушить. Более того, вы будете, значит, если вы будете волей изъявлять, чтобы ее не было, значит, этим самым вы будете тормозить процесс устранения каких-то кармических загрязнений, в результате которых теряется влюбленность. После того, как вы волей изъявили, от вас требуется принять три принципа йоги. Ну, во-первых, первых два принципа йоги. Это принцип доброты, принцип здравого смысла. Наконец, третий принцип йоги – обет отказа от страданий. Йога-триада и, в первую очередь, йога влюбленности – это такая ярко выраженная йога быстрых методов. Поэтому без третьего принципа немыслимо идти дальше. Дальше, если же вы решили идти этим методом, конечно же, вы должны полностью осознать, что вы представляете из себя как человек, и полностью очень четко изучить все вопросы контрацепции. Почему? Не допускается наличие абортов, если вы стали на путь йоги-триады. Вот если вы в обычной жизни живете, ради бога, что хотите, делайте. Вот, это же касается и всех возможных кожно-венерических заболеваний, которых, значит, вот, имеет место быть в человечестве. То есть вы должны устранить пробел этих знаний. Затем, если вы все-таки решили идти этим путем, а еще раз застигнуть вас может, так сказать, это желание в самом раннем возрасте, и если вы еще, так сказать, не искушены в вопросах взаимоотношения с противоположным полом, то йога-триады рекомендует вам не спешить терять девственность. Но мы попозже поговорим еще на эту тему. Следующая тема. Если же все-таки вы будете терять девственность, это касается как мужчин, так и женщин, то постарайтесь терять ее с достойными людьми. Иначе вы будете нести самый первый кармический отпечаток, очень тяжело исправляемый в дальнейшей жизни. Но еще раз, мы поговорим о тонкостях чуть попозже. Следующий такой совет, друзья, это то, что я перечисляю еще раз, это не истина в последней инстанции и не закон вселенной природы, это рекомендация. Так вот, следующая рекомендация, значит, заключается в том, чтобы вы также не начинали слишком рано активно заниматься сексом. Ну, то есть... Для женщин, конечно же, для девушек этот возраст поменьше, для мужчин побольше. Ну вот называется иногда такая цифра, что если, так сказать, девушка моложе 16, а юноша 24 лет, то как-то им совсем еще рановато заниматься сексом. Активно, я имею в виду. Почему? Опять же, мы поговорим об этом, когда будем расшифровывать. Следующая рекомендация, которая, так сказать, стоит на этом, в этом перечне, это вот использовать там, текущий момент, сколько бы вам ни было лет, для того, чтобы активно изучать все оставшиеся йоги и, соответственно, их практиковать, ну и изучать всю теорию, так сказать, и некоторые моменты практики, связанные с сексуальными йогами, йоги-союза и тантра-йоги. То есть вы должны примерно представлять, что и как, и зачем делается. Следующий момент. Вы должны выработать правильный, так сказать, образ своего питания. То есть вы должны выработать свою собственную диету и полностью постараться исключить из своей жизни все негативные факторы, как то курение, употребление, значит, алкоголя. И не дай бог наркотиков, друзья, ничего так не искажает восприятие, как вот этот вот опыт, приобретенный от дури. Затем, знаете, девушка вашей мечты к вам явится, а вы будете под впечатлениями от дури, не распознаете. Здесь уже даже, еще раз я хочу подчеркнуть, аспект даже не правовой, уголовный, а смысла. Следующий момент, также очень важный. Вы должны найти себе работу. В том плане, что вы должны себе найти занятия в жизни. Понятно, если вы, так сказать, идете йогой влюбленности, и в какой-то мере это стало где-то вашей целью, но параллельно вам надо где-то учиться и, соответственно, где-то работать, дабы получать специальность или как-то употреблять силы, данные вам, для того, чтобы изменить весь этот наш мир к лучшему. Это с одной стороны, ну или с обратной стороны, для того, чтобы обеспечить себе хотя бы физическое существование, получать там какие-то деньги, чтобы кормить себя, может быть, своих близких. Но здесь еще другой фактор, а мы ему тоже коснемся. У вас должен быть канал для самореализации. Если у вас не будет канала для самореализации, то это резко усложнит все практики йоги влюбленности. Мы поговорим в дальнейшем. В особенности это касается женщин. Следующий момент, который необходимо помнить, это вы должны выработать в жизни стиль самодостаточности, чтобы вы не эмоционально, не материально, там, не физически, не психически, никаким угодно образом ни от кого не зависели. Будь то это самые ваши близкие люди, или будь то это ваши враги, или будь то это просто непонятные, значит, нейтральные какие-то люди. Следующий момент. Вы должны, так сказать, максимум усилий предпринять для поиски единомышленников. Без единомышленников Ну о какой же здесь йоге триады можно вообще говорить? Следующий момент. Вы должны правильно выработать такой образ жизни, чтобы умело чередовать периоды полного одиночества, когда вы один на один со Вселенной, с периодами очень тесного общения с единомышленниками. Затем, после того, как вы обрели себе единомышленников, идет следующая рекомендация – искать себе партнера, точнее партнеров для йоги-триады, в первую очередь для сексуальных практик. Это все то, о чем мы с вами, так сказать, говорили и касались, когда рассматривали йогу союза и тантра-йогу. Эти йоги со всеми многочисленными практиками этих йог надо практиковать. Практиковать с кем-то. И абы кто не подойдет. Затем вы должны, значит, по логике вещей, вы должны себе искать мужа или жену среди единомышленников. Я напоминаю вам, мы, точнее, еще этого коснемся момента, это тоже входит в очень четкий распорядок устранения препятствий на пути влюбленности. Напомню вам, что муж или жена – это особый партнер. Практиковать сексуальные практики вы можете с разными партнерами или партнершами, но муж или жена, значит, у вас, так сказать, один, и выбирать его следует таким образом, чтобы вы могли, не боясь, иметь от него детей, а также, чтобы этот человек был готов с вами идти путем аскетизма. Совместная жизнь – это путь аскетизма. Обычно все практики, когда мы идем путем наслаждения, идут больше акцент на партнеров и партнерш. Затем совершенно уже необычные идут, так сказать, такие моменты. То есть еще больше они начинают быть интересными. Что если у вас есть муж или жена, безусловно, ваши единомышленники, то вот эта вот задача по поиску партнеров или партнерш, уже, соответственно, для вашего, скажем, жены, если вы, так сказать, ее муж, уже ложится на вас. Вы должны думать также и о поиске партнеров, значит, соответственно, своей жене, а жена должна думать о поиске партнеров своему мужу. Почему? Потому что никто лучше этого не сделает. Но мы еще поговорим подробно, более, так сказать, рассмотрим этот пункт. Следующий момент. Вы никогда не должны бросать свою жену или своего мужа до тех пор, пока вы не найдете себе замену. То есть, если вдруг ваша кармическая ситуация привела вас к такому моменту, когда вы понимаете, что человек, с которым вы жили до этого, ваш бывший муж или жена, собственно, не являются, значит, вашим мужем и женой, и вы, так сказать, нашли себе другого мужа или жену под влиянием влюбленности или еще как-то. Так вот, бросать кого бы то ни было, это подкладывать бомбу замедленного действия на всю свою жизнь вперед, если вы не нашли себе замену. Мы еще раз говорю, поговорим обсудим этот момент. Следующий такой пункт. Вы должны активно помогать всем влюбленным. Вот если так случилось, что так или иначе жизнь привела вам влюбленного человека, влюбленную пару, неважно, Вы должны сделать максимум от себя зависящее, чтобы помочь им. Даже если это ваша собственная жена. Представьте ситуацию, ваша собственная жена вдруг влюбилась. Так вот, вы должны сделать все от себя зависящее, чтобы помочь своей жене, ну или, соответственно, мужу. То есть влюбленность священна. Наконец, следующий момент, очень тоже важный. Вы не должны спешить. Вы не должны как бы в такую лихорадку активности выпадать в том плане, что иногда вот эта вот суетность, она все портит. Люди кидаются то в занятия тантра-йогой, то в занятия йогой союза, то в занятия йогой влюбленности, в какие-то другие йоги, потом все это скомканно, спутанно бросают там и так далее. Вы не должны спешить, но в то же самое время вы не должны тратить ни одной минуты, если вы действительно стали на путь йоги влюбленности. То есть еще раз, время скоротечно. У вас очень ограниченное время для того, чтобы практиковать с другими партнерами или партнершами, для того, чтобы жить со своей женой. Значит, и для того, чтобы в конце воспроизвести влюбленность вместе со своей женой. Вот такой еще раз перечень в самом первом таком приближении таких основных моментов, которые, ну, наиболее часто нас касаются. Еще раз, у нас нет возможности излагать даже этот перечень более подробно и скрупулезно, но это хоть что-то по сравнению с отсутствием знаний вообще. Еще раз напоминаю, это никакой не свод правил, которым надо безукоризненно следовать. Это рекомендации. И если вы поразмыслите над этими рекомендациями с позиции йоги-триады, с позиции аксиоматики йоги, вы должны прийти к тем же самым выводам. К выводам вы можете прийти, так сказать, и другим путем, наломав множество дров, проживя несколько жизней в череде разочарований, в лихорадочной попытке ухватить влюбленность, которая как птица, знаете, счастье, в самый последний момент будет улетать у вас из рук, и у вас, как всегда, вместо, значит, золота в руках будут оставаться черепки, как во многочисленных сказках. Поэтому относиться к этому надо сообразно своей собственной жизни. Никто за вас жизнь не проживет. Никто не знает в полном объеме всех ваших кармических предысторий. Более того, пройдет несколько лет, и жизнь опять может немного измениться, и может быть появится еще что-нибудь, что будет требовать более такого полного разъяснения. Конечно же, все это и так есть в таком потенциальном виде, спрятанное в аксиоматике, но на этом не было сделано упор. А вот здесь мы сейчас так в первом приближении сделали упор на неких моментах. Теперь мы начнем разбирать более подробно каждый из этих пунктов. Итак, мы начали с того, что следует узнать о наличии йоги-триады. Действительно, все начинается с того, что мы когда-то сталкиваемся с йогой, в частности, с йогой влюбленности. Мы можем прожить всю свою жизнь до самой старости, но так и не узнать, что такие есть науки. Это вовсе не значит, что если мы чего-то не знали, этого не было во Вселенной. Это всего лишь говорит о том, что наша карма не позволяла нам прикоснуться к этим знаниям. Для того, чтобы даже получить какие-то знания в йоге, необходима достаточно хорошая карма. Если кармы достаточно хорошей нет, вы рядышком пройдете с учением, но не обратите на него внимания. Или не поймете, или оно будет, скажем, придет к вам в такой форме, что вы будете не в состоянии его воспринять. Много что зависит от лектора. Иногда человек приходит на лекцию, слушает одного лектора, и ему становится интересно все, что он говорит. Но если у вас, скажем, антипатия к тому, кто провозглашает знания, то это она моментально переносится и на знания. И вы бросаете эти знания. Поэтому я прошу, Если кого-то безумно раздражает моя физиономия, да, и вообще я сам, то есть смотреть не можете, плеваться хочется, все в порядке, замечательно. То есть это может входить в правила игры. Я не знаю, какая у меня была предыдущая карма, может быть, я, значит, того и заслуживаю. Но это вовсе не значит, что йога влюбленности как-то со мной связана. Это значит, что вы должны найти другого вменяемого человека, из уст кого вы могли бы услышать это знание. Но до того, как вы о нем узнаете, как вы будете им интересоваться? Только лишь одним способом. Вы будете пытаться переоткрыть это знание. То есть, делая многочисленные ошибки. Иногда очень тяжелые ошибки. Иногда с кармическими последствиями, которые на несколько жизней нас могут уводить в сторону. Так вот, услышать о знании, это уже, в общем-то, хорошая карма, друзья. Так что поздравляю всех присутствующих, опять же, вне зависимости к отношению ко мне, как, значит, как тому почтальону Печкину, который, знаете, принес это послание. Я, собственно, моя роль принести это знание. Не я его писал, как вы понимаете, не мне оно принадлежит, но если у вас вызывает отвращение, не переносите его на знание. Почтальон Печкин, помните, тоже посылку принес там, для вашего мальчика, да? То есть почтальон Печкин сам по себе, посылка сама по себе. Опять же, что значит «узнай знания»? Под этим подразумевается несколько более глубокий такой момент, чем просто, вот как мы возьмем книжку, прочитаем и скажем, ой, да как все понятно, да я и сам так думал, да вообще все ясно, о чем тут говорить. Друзья, майя очень коварная вещь. Иногда вам кажется, вам все понятно, а вы начинаете в жизни с реальными вопросами сталкиваться и дрова ломаете. Вот, поэтому нужна некая такая тестовая система, да, чтобы проверить свои знания. Мы в открытом йога-университете просто, хотя у нас здесь, так сказать, стараемся не причинять вреда ни одному живому существу, но уже собаку ни одну съели со студентами. Когда всем все понятно, но ты попробуй тесты сдать. Никто ничего не сдает. Значит, ты не знал, раз не можешь сдать. Так вот, есть такая поговорка хорошая, что сперва услышь о знании, затем размышляй о них. Затем говори с другими об этом знании, обсуждай, рассказывай, слушай, значит, о этом знании, то есть веди какой-то диалог. Затем применяй это знание в своей жизни, старайся применить его. Затем давай другим это знание, то есть поделись этим знанием с другим. И вот, как говорит эта поговорка, только лишь после этого до тебя, может быть, оно начнет доходить. Можете себе представить, да? Ну, я люблю повторять этот анекдот про профессора, который жалуется другому профессору на тупых студентов. Вот, говорит, тупые студенты пошли. Я, говорит, 5 раз им объяснял, значит, задачу. Я уже сам понял, а они никак не поймут. Понимаете, да? И в этом анекдоте много истины. Так вот, вы должны сперва узнать об этом знании, затем, безусловно, в следующий формальный шаг вы должны волеизъявить его, воспринять. Вы можете стремиться к влюбленности, но, скажем, к подходу йоги-триады вы можете совершенно не стремиться. Вы можете сказать, да, влюбленность хорошая вещь, но я пойду своим путем, йога-триада не для меня. И это очень хорошее заявление, да, действительно, путей к постижению высшего очень много. И это не значит, что все должны идти друг к другу, значит, смотря в затылок ровными колоннами. Мы все свободные существа, и поэтому вот этот вот момент волеизъявления принципиальный. Нравится, не нравится, хочу, чтобы так было в моей жизни или не хочу. Ну а если хочу, принимаю ли те, соответственно, методики или не принимаю? Потому что, ну, волеизъявить мало, надо еще это воплощать в жизнь. И вот если вы волеизъявили все-таки идти этим путем, йоги-триады, йоги-влюбленности, то тут же идет следующее очень жесткое такое положение. Без первых 3 принципов йоги делать вам там нечего. Почему? Потому что йога-триады подразумевает достаточно мощные упражнения, в первую очередь упражнения с задействованием сексуальной энергии с многочисленными партнерами или партнершами. Глазом не успеете моргнуть, как наломаете дров. не соблюдая первые три принципа йоги. Причем важен как первый, так второй, так и третий принцип йоги. Без трех принципов йоги триады не бывает, друзья. Значит, следующий момент, о котором мы с вами уже говорили, это вопрос контрацепции. Конечно, сейчас стало попроще с этим моментом. Множество книг, брошюр, сайтов в интернете. Но до конца понимания в этом вопросе нет по той простой причине, что контрацепция контрацепции рознь. Ведь фактически, знаете, аборт тоже можно назвать контрацепцией до некоторого, значит, такого маразматического преувеличения. По той простой причине, что есть так называемые абортальные средства контрацепции. Когда зачатие происходит, но потом автоматически происходит вот этот микроскопический аборт. А не имеет значения этот аборт на 9-м месяце беременности, на 4-м, на 2-й неделе или там через несколько суток после. Зачатие с точки зрения зарождения жизни разницы нет. Поэтому пользоваться надо не абортальными средствами контрацепции. Безусловно, до того момента, как вы не изучите естественные средства контрацепции, о которых нам говорит йога сексуального союза. Но до этого уровня надо еще, друзья, расти и тренировать себя, свое тело, мышцы свои интимные, множество чего надо сделать. А вот до этого наши прекрасные друзья-медики снабжают нас большим количеством, большим арсеналом контрацептивных средств, которые мы должны как минимум знать и как, значит, уметь применять. Почему? Потому что если вы стали на йогу столь высокую и столь запредельную и делаете аборты, то последствия от этих абортов более чудовищные, чем от обычных абортов. Обычные аборты люди делают или не делают, точнее, женщины делают или не делают. Мы не вправе им указывать. Есть очень много причин, чтобы это продолжалось. Есть очень много причин, чтобы это было прекращено. Йога не навязывает никому образа жизни. Но если вы стали на путь триады, вы можете делать аборты только лишь если это серьезное настояние медиков. Потому что бывают разные кармические ситуации. И в этом отношении жизнь матери всегда на порядок выше. Значит, не на порядок выше. Мать может еще раз, несколько раз родить того ребенка. А вот если с матерью что-то случится, то кто же рожать-то будет? Вот, поэтому, знаете, так по своей прихоти заниматься абортами или использовать абортальные средства контрацепции, это отягощать свою карму, которая, кто его знает, какая у нас без того. То же самое касается кожно-венерических заболеваний. Конечно же, есть масса заболеваний таких, знаете, критических. Есть менее таких ужасных заболеваний. Но в любом случае поддерживать здоровье и личную гигиену в этом вопросе, в особенности, если вы будете практиковать сексуальные практики, в особенности, если у вас будет число партнеров, значит, некоторое число партнеров, то, знаете, ваше здоровье будет зависеть не только лишь от вас, а от того, с кем, в общем-то говоря, общается и ваш партнер. Поэтому следить самым тщательным образом за своим сексуальным здоровьем – это очень-очень жесткая такая как бы необходимость. Почему? Чтобы, во-первых, самим не получить, значит, того, чего вы не хотите. Да? Во-вторых, не дай бог не передать это другим. Причем самое интересное, акцент даже идет не на то, чтобы самому не получить, а не дай бог не передать другим. Почему? Это очень дурная карма вот в свете триады. Вообще все, что касается высших йог, там особенности как нигде, есть такое положение. Не так бойся какого-то воздействия на себя, как своей неадекватной реакции. Не так бойся, что тебя обидели, как бойся того, что ты обидишь. Не так бойся, что тебе причинили вред, как то, что ты причинишь вред. Поэтому вопросы контрацепции еще раз. И вопросы, так сказать, связанные с отсутствием кожно-венерических заболеваний, очень жестко. Конечно, если руку на сердце говорить, что обычно среди людей, которые практикуют триаду, там этого вопроса нет. Там очень хорошо все друг друга знают, и там случайных половых связей ни у кого не бывает. Люди, ставшие на этот путь, склонны вообще не заниматься сексом, чем заниматься не пойми с кем. значит, вот одноразовое, да, вот там в поезде ехал, с кем-то переспал, значит, и не знает, с кем он, да, и не знает вообще там, что он. Такого не бывает. Нет, конечно же, еще раз, все зависит от вашей личной кармы, но как бы йоги-ягини не входят в группу риска. Поэтому об этом говорить надо только лишь по той причине, что, конечно же, это знание начнет попадать в самые разные руки, даже не совсем йогов и йогинь, а там ведь люди безбашенные начнут это применять не пойми с кем, а потом будет йога виноват. Вот. Следующий момент – это не спешить терять девственность. К сожалению, в последние годы с развитием, как это бы сказали на Западе, постиндустриального общества, отношение у молодых людей, у молодых девушек к своей девственности как, чуть ли как не к проклятию. То есть все спешат ее потерять просто при первом же возможном случае, что называется, не приходя в сознание. Это неразумно по той простой причине, что при сексуальном взаимодействии отпечаток, который вы получаете, самый сильный. Вы получаете отпечаток на грубом теле, на тонком и на причинном теле. Поэтому имеет смысл терять свою девственность только лишь тогда, когда проснется механизм защиты продолжения рода и когда ваша эта тема начнет быть для вас, знаете, пунктиком. У каждого человека это наступает в разном возрасте. У кого-то, может быть, в более ранней юности, у кого-то в более, так сказать, позднем, так сказать, периоде. Поэтому пока вы не почувствовали, что действительно это становится для вас навязчивая идея, поверьте, нет ничего плохого в вашей девственности. По той простой причине, что вы сохраняете потенциал хотя бы, значит, для этой влюбленности, в которую вы встретите, а если даже не для влюбленности, которую вы встретите, то хотя бы для практики йоги. То есть нерастраченный потенциал – это всегда гарантия успеха. Конечно же, у каждого из вас уже и до этого могла по-разному сложиться жизнь, поэтому, ну, как получилось, так и получилось. Значит, но вообще говоря, то есть вот этот отпечаток очень сильный от потери девственности. В древних культурах, во многих древних культурах отслеживается очень интересный миф. Скажем, вообще потеря девственности была одна из самых таких опасных занятий. Считалось, что если она неправильно, значит, происходит, то значит, если там мужчина лишил девственности женщину неправильным образом, то он задействует какие-то очень скрытые негативные тенденции в его жизни. Это было очень опасным занятием. То есть, знаете, вот иногда читаешь такую вот вульгарную литературу, скажем, там, 18 века, там, начало 19-го, были там дон-жуаны, которые ходили и собирали девственность. Чем больше он девиц соблазнит, значит, тем считал себя более таким мачо. Так вот, с позиции, с другой позиции, это очень опасная вещь, потому что ты дал отпечаток женщине, и, безусловно, в ней проснулся механизм защиты продолжения рода с ожиданием. Ожидания ты не дал. Ты должен остался. И на вот все, что касается отпечатков на причинном уровне, это не такая веселая вещь. Не такая веселая вещь. Поэтому вот еще раз говорю, в древних традициях там целые ритуалы устраивали, как, значит, правильно это все осуществить. Аналогичная ситуация с мужчиной, но с мужчиной в меньшей степени. Все-таки природа у него самца несколько по-другому она срабатывает. Но точно так же. От вашего первого сексуального опыта, ну как бы вот, акцент на всю жизнь остается. И поэтому, ну, хорошо бы как-то грамотно это все осуществлять. И поэтому вот идет следующее вот это вот положение, что уж если вы решили терять девственность, да, как мужчине, так и женщине, то имеет смысл терять ее с достойными людьми, чтобы на уровне грубого, тонкого и причинного тела отпечаток был положительный. То есть, если вы общаетесь с положительным человеком, то и положительное вам переходит. А если вы не пойми с кем, еще и по пьяни, понимаете, да? Ну вот можете представить, какой вы себе отпечаток получаете. Еще раз, это касается и мужчин тоже в очень большой степени. Безусловно, если, конечно же, вы влюблены, или вы любите кого-то, или как-то по-другому у вас как-то там кармически сложилась ситуация,
Ну, как оно есть, так и есть. Но если есть выбор, то зачем же делать заведомо глупые вещи? Поэтому, если эта тема потеря девственности вас действительно, ну, как бы становится навязчивой, она должна стать навязчивой при определенном возрасте, механизм защиты и продолжения рода обязательно это от вас будет требовать, так мы устроены, то используйте этот потенциал на практике, в том числе практике, значит, на свое, скажем, высшее я или на свою будущую влюбленность. Но об этом смысл имеет говорить только лишь, если человек встал на этот путь, если же человек не принимает триаду, да как угодно может терять свою девственность. Следующий момент, это вот связан он с активным занятием сексом. Сексуальная энергия наиболее близка к нашей изначальной энергии, которая формирует наши тела. И понятно, что если вы еще находитесь в возрасте, когда ваш разум, ваши чувства нуждаются в взрослении, в развитии, да, а вы тратите этот уже потенциал на секс, то вы начинаете где-то чуть-чуть недополучать. Поэтому есть некий возраст, раньше которого просто неразумно заниматься активно сексом, по той простой причине, что лучше накопите этот потенциал для более достойного занятия сексом тогда, когда будет, во-первых, с кем, во-вторых, будут знания, как. А разменять этот совершенно, вот этот подарок, который мы в себе несем по мелочам, неразумно. Почему? Потому что вот этот вот потенциал нерастраченности, он опять же затем сыграет очень серьезную такую роль в очень быстром вашем духовном развитии. У вас и медитация быстрее пойдет, у вас пойдет быстрее работа, учеба и так далее. Поэтому до какого-то возраста... Ну, не имеет смысла активно погружаться в секс. Хотя еще раз хочу сказать, у каждого это бывает по-своему, согласно его кармической ситуации. И уж тем более, что если механизм защиты и продолжения рода позволяет вам до какой-то степени вести такой образ жизни, чтобы не растрачиваться, вы должны очень четко понимать, что вы накапливаете этот потенциал и не занимаетесь сексом не потому, что вы им вообще не занимаетесь, а только лишь потому, что вы ждете того момента, когда у вас будет возможность действительно разумно им заниматься, по достоинству его использовать. И вот этот возраст, конечно, минимальный, ну, понятно, что у нас есть, с одной стороны, ну, какие-то традиции жизни, то есть, вот, когда там считается, что девушка готова заниматься, так сказать, сексуальными какими-то вещами, да, или юноша. Понятно, что в одной стране он может быть один, в другой другой. Это много зависит от климата, от социальных каких-то условий. Не будем мы анализировать. Но вот факт остается фактом. Пока вы еще молодые, лучше потратьте этот потенциал на то, чтобы развиться интеллектуально, физически, психически, изучить йогу, набраться знаний, а только лишь потом тратить. У вас есть стартовый капитал, вы можете пойти, скажем, сейчас на фондовую биржу и тратить его. Ну, гораздо разумнее сперва изучить, как там это все происходит, только потом тратить. То есть вот это иногда попадало в тех или иных древних текстах под понятие брахмачарьи. Но еще раз я хочу очень серьезно подчеркнуть. Речь не идет о том, чтобы вы вообще не занимались сексом. Речь идет только лишь о временном, ну, как-то ограничивании себя до тех пор, пока не появится либо действительно влюбленность безумная, либо любовь со своим мужем или женой, либо практика, если вы практикуете те или иные упражнения. И вот как раз тут следующий момент идет. Это вот если у вас вот такой период жизни, когда, собственно говоря, не с кем заняться сексом, не то что практиковать, а просто не с кем, то воспользуйтесь этой паузой для того, чтобы изучить все оставшиеся йоги. Все оставшиеся йоги крайне необходимы для йоги-триады. Йога-триада где-то опирается как на фундамент на все остальные йоги. Хатха-йогу, крия-йогу, пранаяма-йогу, мантра-йогу, карма-йогу, раджа-йогу. Там. Я много могу перечислять. Йогу сновидений, там, йогу визуализации. Это уже более повышенный уровень. Но это все равно фундамент, на который опирается триада. Ну и опять же, в этот момент очень хорошо бы изучить теоретически, ну и может быть до какой-то степени и практически те или иные положения из йоги сексуального союза или из тантра-йоги. Во всяком случае, те упражнения, где не требуется партнер. И в тантра-йоге, и в йоге сексуального союза призывают очень серьезно относиться к своей сексуальности, полностью ее исследовать, знать все, что представляет реакции вашего организма. И вот это вот как раз вторая часть. То есть, это часть, когда не нужен партнер, и вы как бы активно не занимаетесь сексом с другим партнером, вот она очень хорошо для этого времени. Почему? Потому что пока вы молоды, гораздо легче заставлять себя заниматься там, тяжелой хатха-йогой или крия-йогой, чем когда вам уже там, под 80 лет. Хотя йога не признает ограничений, 80 лет можно совершенно все прекрасно сделать, но это чуть-чуть тяжелее. И тяжелее даже может быть не физически, а психически. У нас слишком много впечатлений от жизни. А когда мы еще молоды, вот этой предустановки нет. И можно сделать очень хороший рывок. И тем самым создать очень прочную базу для триады и в частности для влюбленности, которая если к вам придет, она хоть не рухнет в первые же там секунды. Следующий момент – это питание. От нашего питания много что зависит. От нашего питания зависит то состояние, в котором работает наш разум. Если мы поели какой-то плохой пищи и чувствуем усталость, чувствуем некую тошноту, головокружение, такую сонливость, как бы выпадаем в состояние, которое называется тамасом или глупостью, инерцией, то тем самым мы, ну, в общем-то, не способствуем сохранению влюбленности. Если вы в состоянии влюбленности, не дай бог, не победили эти проявления, они очень быстро переключат вас с волны влюбленности на волну, которой вы жили еще в телах животных, и вы имеете очень большой шанс потерять влюбленность. Хотя, конечно же, влюбленность всегда держит вас в тонусе. Но, опять же, это война тенденций. Какая победит? Если вы выработаете правильную систему питания, вырабатывать вы будете ее только лишь лично сами, чтобы чувствовать себя очень хорошо. Ну вот рекомендуется, чтобы обязательно в вашей диете были злаковые, хотя бы с какой-то периодичностью. Ну так строго говоря, ну хотя бы на завтрак кашу ешьте, потому что весь оставшийся день как придется. Другой фактор, который касается негативных привычек курения, алкоголя, еще раз, не дай бог наркотиков. Вот пока вы молоды, лучше и не пробуйте. Даже если все вокруг будут там смотреть на вас и говорить, типа, ну давай там с нами вместе. Лучше не пробуйте. Гораздо несоизмеримо труднее бросить, чем начинать. Не поддавайтесь искушению. У вас цель йога влюбленности. Какое курево? Какое спиртное? Тем более наркотики. Если какой-нибудь придурок начнет утверждать, что он какие-то там психоделические путешествия, и в том числе в область чувств совершает, в область сексуальности, в область там любви, влюбленности или прочую чушь будет вам говорить, просто не обращайте внимания, пошлите его. Вот такая тенденция, к сожалению, была на Западе в 60-х годах, когда несколько недальновидных людей открыли небольшое количество психотропных веществ, ну такого, близкого к наркотикам действия. И пошло-поехало. Ну, во-первых, начнем, что все эти пропагандисты этих путешествий давно уже умерли. Черви уже доедают, значит, последние их эти, что там, косточки. В своей жизни они породили волну других смертей тем, что распропагандировали это. Каждый год синтезируется все большее количество сочетаний таких, которые не попадают под запреты. В том числе и уголовные запреты на распространение дури. И в будущем будут это продолжаться. Вопрос надо пресекать раз и навсегда. Вы должны помнить, что согласно йоге принципиально невозможно достичь никакого результата с помощью дури. А уж если мы с вами говорим про йогу влюбленности, где вот эта вот очень неуловимая игра майи, где вы, все зависит от вашего восприятия. Ну представьте еще раз, как у Пушкина, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, да? А вот это тот, который видит это чудное мгновение, находится, что называется, под кайфом. Даже если он нос к носу встретится со своей влюбленностью, в задуренном этом мозгу он просто не распознает. Потому что вся дурь прибавляет иллюзии. А ваша задача в йоге – устранять иллюзию. Влюбленность действует так, как если бы она устраняла иллюзию. А вот вы ей как бы мешаете, вы подбрасываете ей иллюзию. Вот, поэтому надо вести здоровый образ жизни. Ну, действительно, конечно, не скатываться в паранойю. Там, бывают там праздники, там, иногда можно рюмашку выпить, там, знаете, ну так. Но чтобы это не приходило, знаете, в привычку. 7 дней в неделю, 24 часа в день, да? То есть... Но вообще лучше всего, вообще не касаться. Легче не касаться, чем потом отказываться. Или назначьте себе, начну там пить, курить и ругаться матом, а на, значит, только там, скажем, с 60 лет. Вот доживете до 60 лет, вот давайте начинайте. Да? А наркотиками лучше не начинать даже с 60 лет. Вообще лучше не начинать ни при каком возрасте. Да, собственно говоря, и табак, и выпивка, все это. То есть, друзья, гораздо легче не начинать, чем бросить. Это факторы, они незаметно подтачивают. Меньше всего, конечно, мне хочется быть здесь проповедником здорового образа жизни. Меньше всего, да? Но вот из песни слов не выкинешь. Следующий момент, очень тоже важный. Вопрос вашей работы. Мы в открытом йога-университете боремся с тунеядцами. К сожалению, процент людей в области йоги, которые якобы интересуются духовным чем-то, и при этом тунеядствуют, непропорционально большой. Это просто бич какой-то. Никто не хочет работать. Все хотят в медитациях третьим глазом смотреть, по воздуху летать, кундалини гонять. А работать не хотят. И не в том, знаете, это беда, что, знаете, такая, от работы кони дохнут, да? А в другом, просто они считают, что это им не надо. Что они как бы уже на другом уровне. Тяжелейшая, свирепейшая ошибка. Значит, ну, у этой ошибки есть два последствия. Кнута и как бы отсутствие пряника и наличие кнута. Про кнут я вам рассказывать не буду. То есть, как только у вас деньги закончатся, жизнь вас погонит работать. Какой бы вы йогой ни занимались. В этом мире от тупости придумали очень хорошее лекарство. Деньги называются. То есть, может, сколько угодно рассуждать про высшие материи, да, но это тело здесь надо кормить. Причем это все... продолжение законов Вселенной. Как ты тупого человека еще заставишь себя, значит, хоть как-то держать? Да никак. А вот отсутствие денег очень хороший кнут. Ну, да бог с ним, с кнутом. Йога-триады все-таки делает больше упор на пряник. Итак, пряник. Когда вы работаете, согласно учению карма-йоги, вы сперва работаете из-за страха, потом из-за вознаграждения, а потом... отбрасывая страх из-за вознаграждения, вы работаете, потому что вам нравится работать. И вот если вы вышли на эту, над этот уровень, что вам просто нравится работать, вы достигнете творческой реализации. Соответственно, вы легче обойдете механизм защиты продолжения рода, потому что вы будете таким образом тратить этот потенциал на, как бы, дело вашей жизни, и у вас развяжутся руки во многих практиках. Но самое интересное, что вот этот вот неиспользуемый потенциал, как ничто в дальнейшем, во-первых, склонен уничтожать, как, приводить к потере влюбленности, а также затормаживать все процессы по практике, чтобы устранить эти моменты, из-за которых мы теряем влюбленность. В особенности это касается женщин, в особенности женщин, ну, когда вот у них уже дети появляются. Очень тяжело женщине, у которой дети, да еще плюс она йогиня, да еще плюс она занимается йогой влюбленности, ну, йогой триадой, да. Очень легко поддаться на искушение, уволиться с работой, записать себя в домохозяйки. Глазом не успеете моргнуть, как вам будет что-то недоставать, вам станет плохо. Вы начнете выплескивать все свои эмоциональные негатив на своего мужа, на своих детей. То есть вот эта часть нереализованности в особенности страшна. Еще раз, особенности касается это женщин. Обязательно найдите себе дело, обязательно. Платят вам за него, не платят, действительно вы там дома с детьми сидите, неважно, но не должно быть... Ну, вы не должны опускаться в этой социальной лестнице, не растрать вот этот вот нереализованный. Если вы станете нереализованны как личность, эта энергия нереализованности тут же начнет вас же самих кушать. Причем так больно. А вы будете так не понимать, откуда это все, что какая уж там йога влюбленности. Следующий момент заключается в самодостаточности. Если вы не станете самодостаточным человеком, то есть если вы будете в себе нести еще звериные моменты своей кармы, которые мы несем, знаете, со времен жизни в телах стадных животных, если мы не в состоянии там и секунды побыть в одиночестве, то, ну, как бы мы закладываем основу для того, чтобы наша негативная карма развернулась в самый неподходящий момент в плане того, что мы начинаем что-то требовать от других людей, мы начинаем как-то себя вести не совсем, ну, в правильном смысле слова, анализируя, что зависит от нас, а что зависит, там, скажем, от нашего партнера или партнерши, мужа или жены, или окружающих людей. Продолжим на следующем занятии.